Итак, как и через что говорит Бог? Ну вот смотрите, оттолкнувшись то, чем мы закончили, что Богу нравится быть в нашем присутствии, да? Он присутствует всегда и во всем, и ему нравится нас благословлять, дарить подарки. И один из подарков – это умение слышать Его голос. Умение слышать Его голос. Поэтому вот эта подтема отсюда вытекает. Как и через что говорит Бог. Смотрите, на основании всех тех истин, опять же, которые мы с вами записывали, вот эти места Писания, мы должны понять следующее. Бог создал нас для общения. Вообще создал человека Бог для общения. Не традиции, не обряды, не что-то еще, а общение. Вот почему умение слышать Его голос, оно очень важно, Его присутствие очень важно, потому что Он создал нас, Его цель – это общаться с нами, общаться. Как Он общался с Адамом в Эдемском саду, да, ведь вспомните, там же не было многого из того, чего сегодня есть в нашей христианской жизни. Но там было общение. Адам прогуливался с Богом, Бог прогуливался с Адамом. И они общались в Эдемском саду. Вообще важно понимать, что общение – это основа всего. Вот всего-всего-всего-всего – общение. Общение, общение. Это основа бизнеса, потому что бизнес – это не набор каких-то концепций, это умение общаться. Строить отношения. Понимаете? Всего лишь. Умение приобретать клиента, умение приобретать партнера, умение договариваться. Вот почему у нас риторика есть, да, как часть вот наших программ обучающих. В семье общение – это вообще основа всего. Не будет общения, не будет ничего. Форма есть, содержания нет. Спать можно даже в одной кровати, да, секс иметь. Это часть общения. Но если не будет продолжения общения, то это все форма, не имеющая содержания. Общение. Общение между мужем и женой, между родителями и детьми. Общение – это основа всего. Вот почему, я снова повторяю, Бог создал человека для общения. Общение. А так как мы в Его семье, Он наш Небесный Папа, общение – наше с Ним, это основа всего. Не будет общения вот с Ним. Останется просто голая религиозная форма, не имеющая никакого содержания. Это, знаете, смотрите, Матфея 4:1-4. Это история, как Иисус был поведен Духом Святым в пустыню. Вот. Матфея 4 глава, с 1 по 4 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. У Иисуса был пост 40 дней, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал, то есть проголодался, и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, если...» Да, интересно так, «если...» Хотя Иисус и так был Сыном Божиим. «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Иисус же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Обратите внимание, оборот речи, здесь написано, не исшедшим из уст Божьих словом человек будет жить, а исходящим. Речь о постоянном процессе, речь об актуальном времени, исходящее слово. Не то слово, которое Бог когда-то сказал уже. Вы понимаете, да? То есть Бог желает, общаясь с нами, говорить к нам. И мы должны верить и понимать, что это нормально, слышать Его голос. Слышать вот в этом общении. Что такое религия? Религия – это... система верований без Бога. Без Бога как личности, который любит меня, который говорит ко мне, которому нравится быть со мной. система верований, где нет Бога как личности, любящей личности. Так вот, снова обращаю ваше внимание, не исшедшее слово, а исходящее слово. И исходящим словом будет жив человек. Вообще здесь глубина, потому что, смотрите, вот что такое Библия, мы с вами знаем, может быть, кто-то не знает, поэтому скажу. Есть Божье Слово, как логос, вот написанное Слово, это именно исшедшее Слово. Бог его когда-то сказал, его кто-то записал. Оно не потеряло своей актуальности и сегодня никогда не потеряет. Но есть также слово, как рема, то есть это исходящее слово. Слово, которое Бог говорит к нам непосредственно в нашей ситуации, в наш отрезок времени, непосредственно к нам лично. Проблема христианства сегодняшнего особенно, как я ее вижу, она заключается в следующем. Часть верующих и Библию-то вообще не читают. Понимаете, да? Хотя Библия – это Слово Божье, да, исшедшее уже. Но мне понравилось, как Билл Джонсон сказал, Библия, и говорит, так я люблю, я так люблю Библию, потому что Библия – это напечатанный Иисус. Да. Напечатанный Иисус. Но часть нас, верующих, сегодня, к сожалению, хотя было время, когда Библию от руки переписывали, там, под страхом смерти передавали друг другу. Но мы сегодня, мы, сегодняшние верующие, многие из нас Библию не читают вообще. Скажите мне, пожалуйста, как можно жить победоносной жизнью, не питаясь Словом Божьим? Но это сродни, как ты просто перестанешь питаться физической пищей каждый день. Ты же ослабеешь, не правда ли? И ты даже умрешь, если ты не будешь кушать. День, два, три, 10, 20, 40, 60, твое тело ослабеет и однажды умрет. Все. И вот эта проблема, я ее как пастор знаю. Да? Люди просто приходят на служение, они прослушивают слово, в этот момент даже там кто-то в девайсах, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, кто-то пишет смски. Мы даже это слово не вникаем. Но есть же, мы должны же пойти еще дальше, потому что, я уже как-то об этом говорил, смотрите, вся Библия в Боге, но не весь Бог в Библии. Потому что Бог безграничен, там написано, что если бы начать описывать все дела, которые Иисус делал, не хватило бы книг на этой земле. Так вот, Библия – это слово исшедшее, напечатанное, ну, уже сказанное, написанное. Оно имеет невероятную важность, слово, напечатанный Иисус. Но Бог еще более обширный, еще более глубокий. То есть Он, кроме того, что Он дал нам слово, вот это слово, логос, да, которое мы как хлеб должны которым мы должны как хлеб питать своего духовного человека. Он, кроме этого, хочет еще идти дальше, чтобы, общаясь с нами, говорить к нам в нашей ситуации. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Разница. Слово как логос и слово как рема. Смотрите, Библия говорит, что Иисус – жених. Вот церковь – это невеста, да? Он – жених. Вот это как можно сравнить то, о чем я сейчас говорю? Смотрите, вот он жених, и теперь представьте, физически жених и невеста. Как вы думаете, понравилось бы невесте, если бы ее жених вот в качестве общения только лишь написал ей какую-то книгу, дал, вручил и сказал, вот все, читай, там все написано. Как вы считаете, это понравилось бы невесте? Конечно, нет. То есть он вот, он живой, и он говорит, так вот книгу читай, я там все написал, все, меня не трогай. Ну, к сожалению, есть подобные какие-то немножко проявления, конечно, в этом мире, когда люди говорят, я же тебе сказал, на свадьбе сказал, что люблю, будут изменения, сообщу. Да, все. То есть, конечно же, невесте, кроме книги, в которой он там что-то написал, ну, написал, молодец, что написал, хорошо. Ей хотелось бы еще личного общения. Понимаете, да? Вот точно так же наши взаимоотношения с Богом. Вся Библия в Боге, Он в ней написал все, это напечатан Иисус. Но кроме этого, Он желает общаться с нами, говорить к нам, показывать что-то нам, открывать что-то нам. То есть Бог намного больше, чем книга. Хотя даже с книгой участие из нас, верующих, сегодня нет никакого общения. А Он хочет повести нас дальше, чтобы у нас было общение и с книгой, и общение, идущее за пределы книги. Ибо Он безграничный и запредельный. Часть верующих этого не понимает вообще. Они говорят, вот что-то происходит, они говорят, а где это в Библии написано? Ну вот какие-то чудеса, мы сегодня говорим там, чудеса. Я написал письмо, и человек исцелился. Они говорят, а где это написано в Библии? Что так вот Бог действует. Но не было тогда компьютеров. Не было, поэтому у Иисуса не было таких чудес, а у нас они есть. Ну, там же не через компьютер, ну, дистанционно. Но это я такой маленький пример, потому что там же всего полно такого. Где такое написано, а где вот так происходило, как вот помните, это там золотая пыль появилась, а где в Библии такое написано? А если в Библии нет телевизора, значит, это глаз дьявола. Ну и все. Если Иисус не носил галстука, значит, это, как один говорил, галстук – это стрелка, ведущая в ад. Ну вот. То есть это, суть-то в чем? Смотрите, Павел однажды написал, что мы, как верующие, можем иметь форму, не имеющую никакого содержания. Это 2 Тимофеям 3:5. Он говорит о вот этих мертвых взаимоотношениях, мертвых, как у невесты с женихом, у нее бы отношение тогда было мертвое, если бы он ей просто книгу дал. Вот у части верующих сегодня мертвые взаимоотношения, нет взаимоотношений с Богом. Это то, о чем Павел писал, что есть верующие, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И он продолжает, таковых удаляйся. То есть очень важна тема общения, тема Божьего присутствия, потому что если у нас не будет с Ним общения, наша религиозность нас уничтожит. Мы превратимся в фарисеев, которые, может быть, даже и Библию выучили всю, слово знают. Но там же и написано, что буква что? Она убивает. Ну то, что фарисеи и делали, они все знали. Ну, пришел сам Иисус, и они его отвергли. Они сказали, не-не-не, все, до свидания, мы тебя вот на кресте распнем. Вот почему здесь написано, что человек будет жить исходящим словом, через общение с Богом. Он будет, человек этот будет слышать слово, слышать то, что ему Бог будет говорить. В его ситуацию, в его дела, давать какие-то советы. Там по работе, по бизнесу, по семье, по служению. И человек будет этим жить. И через это он будет иметь победу. Почему? Потому что Бог знает все, видит все. Он знает, как самым наилучшим образом решить любую проблему. Вообще любую. Вот почему общение с Ним, оно такое важное. Чтобы нам не превратиться в людей, которые имеют вид благочестия, но силу его отвергли. И о таких Павел пишет, удаляйся от них, потому что это страшные люди, страшные. Итак, смотрите, но Бог говорит многократно и многообразно. Вот важно понимать, что такая грандиозная личность, Он говорит многократно, многообразно, Он может говорить как угодно и через что угодно. Конечно же, Он говорит через Библию, через то, что Он уже сказал. Когда ты читаешь Библию, И мы называем это откровением, да, мы вдруг что-то начинаем понимать, слышать, или даже просто ты читаешь, и вот эти концепции, вот эти вот принципы, они начинают вытеснять всякую ложь. Вот почему места Писания мы с вами записывали, и я вам рекомендовал их выучивать наизусть. Бог их уже сказал. Ему не нужно вот это повторять, хотя он, конечно, и будет повторять снова и снова, что он тебя любит. Снова, снова и снова и снова. Он готов каждый день говорить, что он тебя любит. Но Библия об этом уже однозначно сказала. Бог есть любовь, он нас принял. Аминь. Так вот, смотрите, как и через что говорит Бог? Конечно же, он говорит через Библию, через Священное Писание, когда мы читаем, изучаем. Бог говорит через людей. Причем любых вообще, не только святых и помазанных. Помните, Бог через ослицу заговорил, когда пророк, он что-то у него там съехало, это, ну, как говорят, кукушка, да, слетела или что, или как. Бог говорит через природу, потому что так и написано, что вот через рассматривание творений мы познаем его величие. Природу ж кто создал? Бог. Не дьявол же ее создал. Как дьявол мог бы такую красоту сотворить, да? Поэтому Бог говорит через Библию, через людей, через природу. Бог говорит через фильмы, через музыку, через наше воображение. Как я не раз говорил, воображение – это вот как экран, на котором что-то транслируется. Бог говорит через наши мысли, ну и не только Бог через мысли говорит, да, дьявол тоже. Бог говорит через обстоятельства, какие-то обстоятельства, вот события, встречи какие-то, через них Бог говорит. Бог говорит, вот почему мы говорим, нужно записывать мысли свои, фиксировать, потому что я однажды заметил, что Бог очень сильно... Это был мой опыт. Бог очень сильно начинает двигаться во мне, когда я начинаю просто записывать мысли, писать. И потом, вот ты начал, там, может быть, мысль появилась, ты ее записываешь, и вдруг такой поток открывается. Бог начинает говорить, как только ты начинаешь фиксировать то, что с твоей точки зрения является ценным. Бог говорит через впечатление, через наши эмоции. Вот религия говорит, эмоции от дьявола. Бог создал эмоции. Мы должны быть эмоциональными. Почему написано «плачьте с плачущими»? Понимаете? Религия говорит, ты должен всегда вот такой вот. Вот если тебе что-то плакать хочется, что-то плохо, нельзя плакать? Нет, плачь. Плачь перед Богом. Перед друзьями, если у тебя есть такие друзья, плачь, потому что Бог через это движется, Он освобождает наши души от скорби, от какого-то горя, понимаете, да? Бог, Он дал нам эмоции, поэтому Он говорит через нашу эмоциональность. И я когда покаялся, я заметил в своей жизни, что из меня стали уходить изнутри вот эта какая-то черствость, да, то, что ну вот было такое что-то жесткое, черствое такое. Бог стал двигаться, и Он стал изменять мое сердце, мою душу. Поэтому Бог говорит через все вот эти вот вещи. Через тексты других людей. Ты книгу какую-то читаешь, и христианскую, или нехристианскую. Конечно, мы должны иметь мудрость, чтобы понимать, что смотреть, да, не смотреть там какие-то страшилки, насилие какое-то, понимаете, да, порнушку, о, аллилуйя. Как... Нет, мы должны понимать, музыку какую-то разрушить, не надо ее слушать. Тексты какие-то не надо читать, если они не ведут тебя вперед и вверх. В этом мудрость должна быть, понимаете, братья и сестры? Но мы должны понимать, что от него исходит все доброе, поэтому если это добрые тексты, вот хорошие, возвышающие тебя, через них может говорить Бог. И Он говорит через них. То есть религия ограничивает человека во всем. Вот читай только Библию, все остальное от дьявола. Нет. Бог везде, и Он говорит через все. Аминь. И наша задача понимать это и уметь слышать и видеть Бога, говорящего и двигающегося. Вот понимать, что, о, вот это не случайно. Господь, а что ты мне хочешь сказать? Да? И Он начинает тебе объяснять. Вот эта встреча, вот эти люди, вот эти обстоятельства, да, вот эти вот мысли, вот эти ощущения, вот воображение вдруг что-то всплывает. Да, ты понимаешь, что, а вдруг это Бог? Ты не отвергаешь все это. Зря все это, ерунда какая-то, ерунда. Нет, ты понимаешь, что, а кто знает, а может быть Бог сейчас мне что-то хочет сказать. То есть твое сердце, оно всегда настроено на прием от Господа. Готово сердце мое, Господи, говори и показывай. Он говорит, говорит и показывает Господь. Аллилуйя. Это потрясающе, братья и сестры. То есть жизнь в Боге – это потрясающее приключение. Потому что Бог – запредельная личность. Невероятно красивая и прекрасная. И Он не узурпировал все это, величие, свою красоту. Он в общении, причем Он с юмором же. Вот. Он порой такое тебе что-то сделает, что ты думаешь, ну как, вот ты хотел бы придумать и не придумал бы. А это Господь. Он тебе предлагает, говорит, давай посмеемся вместе. Мы же порой такие взрослые, такие дяди, тети такие. А Он говорит, да давай посмеемся, что ты? Давай, да, будьте как дети, давай посмеемся. Написано, Господь посмеется на небесах. Религия говорит, не-не-не, все, смехотворство, ну что-то про смехотворство. Что неприлично это. Нет, Бог потрясающе прекрасная личность. Аллилуйя. Над собой, ты что-то у тебя не получилось, да смейся над дьяволом. Потерял там 100 рублей, посмейся. 100 тысяч потерял, ну вообще, ухохотаться можно. Ну почему? Да потому что, ну твой папа, он все равно велик. Он способен не только возвратить тебе, еще в семеро крат возвратить, если у тебя правильная позиция, если ты не начинаешь брюзжать такой, все пропало, все плохие, все гады, все чмошники такие, и я самый большой чмошник на свете. Нет, а когда ты просто вот понимаешь, ну все равно он велик. Аминь. Аллилуйя. И он так сильно любит тебя. И всегда рядом с тобой. А, потрясающий наш Господь. Так вот, Он как раз говорит многократно и многообразно. Амин. Но смотрите, есть несколько вопросов или вот несколько его посланий, которые Он говорит очень часто. Очень хочу, чтобы вы это знали и записали. Несколько важных вопросов, которые Он нам задает достаточно часто. Несколько таких фундаментальных вещей, которые звучат очень часто в нашем с Ним общении. Но мы часто их не слышим. И поэтому где-то тормозим. Первый вопрос такой. Кто тебе это сказал? Да-да, песня оттуда. Кто тебе сказал? Помните Бытие 3.11? Когда Адам с Евой съели этот плод, и вдруг глаза у них открылись, глаза такие большие-большие, такие голубые-голубые, открылись, увидели, что они наги, вот, и спрятались от Господа, и Господь их искал, и говорил, Адам, где ты, где ты, где ты? И потом Адам все-таки решил появиться и говорит, вот, я убоялся, потому что я наг. И Господь задает ему вопрос. Это первый вопрос был Бога к человеку. И я верю, что этот вопрос звучит очень часто. Бог, и сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Смотрите, кто тебе это сказал? То есть это из темы царства как раз, царства Божьего и нашего мышления, вот той темы, которую мы в воскресенье начнем изучать. Но смотрите, несколько слов из этой темы. Мы не всегда задумываемся, но здесь интересно отметить. Адам не считал странным, что змей стал с ним разговаривать. Вот вы понимаете, да? Мы многие вещи в Библии, для нас окажется такая аллегория, что-то. Но вы же помните, змей подполз к Адаму, да, к Еве. И вот стали эти разговоры, все такое прочее. Так вот, Адам не считал странным, но Адам с Евой, что с ними разговаривает змей. Интересно, да? Вот как для тебя сегодня. Раз вот змея и заговорила с тобой. Ты идешь по улице. Он, я кота шуганул, да? Видела, да? Это ж я. Меня наругали потом. Вот. Сказали, что недостойно пастору бегать за котами. Ну, представьте, я его шуганул, он меня раз и обматерил. Представляете, да? То есть ты идешь, и собака к тебе подходит и говорит, ну дай кусок колбасы, а ты с магазина идешь. Ты говоришь, да нет у меня колбасы. Он говорит, да я чувствую тебя в сумке. Колбасу ты купил или купила. Но это было бы странно, да? Но для Адама это не было странным вообще. Для Адама с Евой. А? Все разговаривали. Да. Так вот, смотрите, это интересная мысль, это вам просто так, закидываю такую мысль для личного размышления, домашних размышлений. Смотрите, это было абсолютно нормально, что они общались не только с Богом, и не только друг с другом, но и с животным миром, то есть с творением Божьим. Это были качества, которые Бог дал человеку. Как то качество, что они жили долго, 700, 800 и 900 лет. Вот сегодня я упоминал эту тему как-то. Смотрите, сегодня наукой доказано, что человек, вот самый великий гений на Земле, он использует не более 10% того потенциала, которым обладает его разум. Обычно это 3, где-то 4% там вот все. 10 это вот самый великий гений всего потенциала, который есть. Сегодняшний человек использует. Но у меня возникает вопрос, а что делали раньше, тогда, до грехопадения, вот эти 90% потенциала? Понимаете, да? Теперь смотрите, если мы посмотрим на жизнь людей, то сегодня, вот в среднем, сегодня мы, люди, живем как раз где-то всего лишь 10% от того срока, которым люди жили тогда. 700, 800, 900 лет. Понимаете, да? Сегодня 70, 80, 90. Всего лишь 10%. Как 10% мозга, так и 10% жизни. Что произошло с нами? С нами произошла деградация тотальная. После грехопадения человек стал деградировать. Человек просто стал терять те качества и те способности, которые ему были даны. Как жить долго и счастливо, да? Так и потенциал своего мозга, умение общаться с животным миром. Поэтому гадюка подползла, ну вот эта вот змея, стала разговаривать. Нормально она разговаривает. Никто там в шоке не был, ни Ева, ни Адам. То есть с момента грехопадения деградация. Ну послушайте, а что если, так как мы во Христе, то во Христе начинается, запускается процесс возвращения, восстановления всего, а? Что если вот это так? Мы же как бы уже верим и действительно по факту видим, что люди в Боге, ну, нормально выглядят, да? Так это имеет отношение к вот этому возвращению, процесс возвращения, процесс восстановления. Почему мы говорим, я в это свято верю и утверждаю, что верующие должны быть, иметь первенство во всем? Почему? Потому что начинается процесс восстановления. Потому что через общение с Ним восстанавливается потенциал нашего мозга, интеллекта, качеств нашей души. Потому что мы от Него, от Бога, через общение можем получать информацию, передовую информацию относительно вот того, чем мы занимаемся. Мы можем через это становиться законодателями в своей сфере. Не просто плестись позади планеты всей, просто веря в Бога, а начинается процесс восстановления всего. Аминь. В том числе срока жизни, в том числе нашего интеллектуального уровня и всего остального. Так вот, смотрите, но эта тема не для сегодняшнего дня, это я просто вот вам закинул для размышления, да, подумайте об этом, она интересная тема. Так вот, Господь задает вопрос, кто тебе это сказал? Всякий раз, когда мы сами себе говорим, у меня не получится, я не смогу, я бездарный, я никчемный, у меня нет связи, у меня нет денег, у меня нет возможности, понимаете, да? Господь всякий раз задает нам этот вопрос. Кто тебе это сказал? Кто тебе это сказал? Вот, допустим, у нас в семье, когда, ну, бывают такие моменты у меня, что-то там немножко, да, не так пошло, да. И какие-то минуты смятения, я начинаю что-то там говорить про себя неправильно. Таня мне задает этот вопрос, кто тебе это сказал? У меня ответ всегда один, никто мне этого не сказал, я сам это знаю. Но у меня продолжение, подожди, откуда ты эту информацию-то взял? То есть, откуда эта информация появилась у тебя в голове? Но вопрос очень интересный. Кто тебе это сказал? Кто? Почему ты так думаешь? Почему ты на основании этих мыслей так живешь? Это очень важный вопрос, и Бог его нам задает очень, очень, очень часто. Может быть, каждый день. По крайней мере, всякий раз, когда ты начинаешь думать, не получится, не смогу, бездарный, никчемный, неспособный, Бог меня не слышит, Бог меня не знает, Он мне не отвечает. И Он задает этот вопрос, кто тебе это сказал? И вот этот вопрос, кто тебе это сказал, заставляет нас задуматься вот над этой темой и прийти к пониманию, что многие вещи, которые у нас в голове сидят, они являются следствием нашего прошлого, негативного часто, обычного земного мирского опыта, религиозного, может быть, но совсем не нашего опыта пребывания во Христе. Потому что вот все то, о чем вы тут говорили друг другу, да, оно же противоречит многим-многим нашим мыслям. Поэтому вопрос, кто тебе это сказал? Кто тебе сказал, что ты наг? Кто тебе сказал, что ты слаб? Кто тебе сказал, что у тебя не получится? И мы приходим к пониманию, к осознанию, что не Бог нам это сказал. Это не мысли от Бога. Это не Слово Божье, братья и сестры. Это все, что угодно. Слова каких-то людей, слова обстоятельств, слова нашего негативного опыта, слова нашей плоти, там, ослабевшей, больной или еще что-то. Но это совсем не то, что говорит Бог относительно тебя. И вот это является большой проблемой. Потому что если бы Адам имел правильный ответ на этот вопрос, он бы так и остался в Эдемском саду. Он бы сказал, слушай, а кто мне это сказал вообще? Ну, он сказал, он же жену стал обвинять сразу, помните? Опять же, к вопросу, какая Навель? Так здесь жена, он сказал, жена, которую ты мне дал, между прочим, Господь, ты вспомни, это что, не я ее делал, ты ее сделал, ты мне дал. Вот она, ну, виновата вообще. Бог пошел к жене, сказал, жена, Ева, что за дела? Ну, Она говорит: Господь, так я-то вообще ни при чем, это змей, которого ты сотворил. Он, гадюка такая, подполз, он стал говорить мне тут, обольщать, на уши лапшу вешать, такая ты красотулечка, такая ты вообще красивая, у тебя такие глаза, два блюдца, как два больших озера, в них рыбу ловить можно. И вот я вся растаяла, сказала, вот я вся твоя. Он оказался змеем, гадом ползучим. Думала, что это счастье, а оказался гад. Вот. Поэтому, братья и сестры, ну ладно, я... Тема интересная, могу дальше говорить, конечно. У нас будет продолжение семинара по семье. Так вот, смотрите, значит, первый вопрос. Кто тебе это сказал? Да? Кто тебе это сказал? Второй вопрос, который Господь задает очень часто. Звучит так. Что в твоей руке? Что в твоей руке? Что в твоей руке? И этот вопрос, вспомните, Господь задал Моисею, когда у Господа был план вывести свой народ из Египта, он избрал Моисея, вот, и было противостояние с волхвами, и Господь задал этот вопрос Моисею: что у тебя в руке? Он сказал: жезл. Он говорит: ну так брось этот жезл. Жезл превратился в змея, и он пожрал тех змей, которых вывели волхвы. И этим же жезлом дальше, если вы помните, Моисей морю повелел расступиться. Этим же самым жезлом. Вторая похожая история в царствах, когда к пророку Елисею пришла вдова, у которой была финансовая проблема. Смотрите, финансовая проблема. Пришла вдова, и она говорит: вот, раб твой, у нее был муж умер, у них долги, пришли кредиторы, взаимодавцы, и они говорят, они хотят забрать моих детей за долги. И пророк ей задает вопрос: что у тебя есть? Она говорит: ничего нет. Кроме вот там есть маленький сосуд и чуть-чуть елея. И пророк говорит: давай, тащи сюда. Ну и в эту историю помните, да, она стала переливать, и масло текло, и не заканчивалось, пока у нее были кувшины. И сверхъестественным образом, то есть царство, невидимое Божье царство, проявилось, как Иисус накормил 5000 голодных несколькими рыбами, так и здесь. Из одного кувшинчика, вот там чуть-чуть масла, раз и решилась глобальная финансовая проблема. Интересно. И вот этот вопрос Господь очень часто нам задает, потому что у нас в голове сидит, точно так же сидит эта мысль: у нас ничего нет. Господь, у меня ничего нет, чтобы твою волю исполнить. У меня ничего нет, чтобы вот это дело, ты мне его поручила, я не могу, у меня ресурсов нет, у меня денег нет, там времени, сил. Вот. У нас сидит это в голове: у меня чего-то нет. И когда мы думаем так, мы просто сидим и ждем, когда же оно, вот это что-то, появится. И думать мы будем сидеть бесконечно. Потому что решение всегда вот здесь. Господь говорит: что у тебя есть? Прообраз, мы с вами знаем, что елей – это всегда прообраз Духа Святого в Библии. И мы видим, что через вот это вот действие, да, движение Духа Святого, решилась проблема. То есть пророческое помазание, оно начинает менять наш взгляд, переводить наш взгляд с того, чего у нас нет, на то, что у нас есть. Может быть, это малое, но мы понимаем, что то, что у нас есть, его достаточно, чтобы исполнить волю Божью. И пророческое помазание, как движение этого елея, меняет наш взгляд с того, чего у нас нет, и мы можем этого, это искать, его нет, мы размышлять, вот когда появится, тогда мы, но меняется наш взгляд с того, чего у нас нет, на то, что у нас уже есть. Уже есть. И если мы берем и к тому малому, что у нас есть, мы просто добавляем веру, веру, вот и Божье присутствие, да, как елей, веру, то Господу очень легко из этого малого произвести многое. Очень легко, когда мы наше участие, мы берем и к малому, то есть меняем свой взгляд, перестаем думать, что у нас чего-то нет, меняем свой взгляд с того, чего нет, на то, что уже есть, добавляем к этому веру, и Бог берет и умножает это все в своей славе, умножает это все для того, чтобы благословить нас, решить наши нужды, решить наши проблемы и помочь нам исполнить Его волю. Его волю. Поэтому вопрос, что в твоей руке, он звучит очень часто. В тот момент, когда мы плачем и молимся: Господь, у меня вот этого нет, или вот этого нет, дай мне вот это, он в ответ задает вопрос: что в твоей руке? Что у тебя есть? Добавь к этому веру, и Бог произведет чудо. Но поиск того, чего нет, он не имеет конца. Это бесконечный путь. Вот, путь, как хождение по пустыне бесконечной, как пони по кругу ездят. Еще один вопрос, который Господь задает очень часто, звучит так. Могут ли эти кости ожить? Могут ли эти кости ожить? Этот вопрос касается любого человека, любой ситуации. Любого человека – это наши родные, близкие, друзья, знакомые, там, подопечные наши. Да кто угодно. И любой ситуации. Финансы, здоровье, отношения в семье. Вообще все, что угодно. Все то, что кажется мертвым, является мертвым. Сюда можно записать Иезекииля 37:34. Это как раз отсюда такой вопрос. Иезекииля 37, 37 глава, 3-4 стих. Большинство из вас прекрасно помнят эту историю. Иезекиилю. Он пишет: «И сказал мне Господь, сын человеческий, а живут ли кости сии?» То есть Господь вывел его и показал поле, полное мертвых костей. Кости просто по всему полю. И задает этот вопрос: а живут ли кости сии? Иезекииль говорит: я сказал, Господи Боже, ну ты знаешь, я-то и не знаю вообще, но ты знаешь все, а живут или нет. Но Господь отвечает ему: ты изреки пророчество на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. И дальше мы видим, что эти кости ожили, и они превратились в армию. То есть, смотрите, именно сам Иезекииль, что такое религия? Религия – это бесконечно ждать, пока Бог что-то сделает, упрашивать Бога, как здесь Иезекииль. Бог, я не знаю, а живут или нет, ты знаешь. Но Бог берет и перенаправляет, опять же, взгляд Иезекииля на самого себя и говорит: ты скажи, ты начни им пророчествовать. Ты начни пророчествовать этим сухим костям. Этим людям, этим ситуациям, этой пустыне в своей жизни. То есть именно сам Иезекииль должен был сказать правильные слова. Правильные слова относительно этих костей. Смотрите, братья и сестры, я вот давно пришел к такому заключению, что иногда вот те негативные факты, о которых мы говорим, они как раз и являются той сетью, которая тормозит решение ситуации. То есть мы же, придя из мира, мы привыкли мыслить категориями видимыми. Мы о них привыкли говорить. Это опять же к теме мышления. К теме мышления. Я не знаю, как вы, я очень часто ловлю себя на мысли, что первое, что появляется в моей голове, это что-то плохое и негативное. Минусы относительно людей, минусы относительно себя, проблемная сторона ситуации. Я с этим борюсь, мне это не нравится. Потому что я понимаю, что это не мышление, относящееся к Царству Божьему. Но мы можем даже не замечать, что те факты негативные, о которых мы говорим, относительно себя, относительно там, людей, да, относительно ситуации, они как раз, вот то, что мы говорим, являются этой сетью. Мы сами же ставим преграды на пути тех перемен, которых мы жаждем и которых мы ожидаем. Потому что именно сам Иезекииль, Бог ему сказал, ты начни говорить, что эти кости, они живые. Но они же мертвые. Забудь об этом, начни говорить, что они живые. Но факт же, забудь об этом факте, потому что мы призваны жить в Царстве Божьем, которое не от мира сего, в котором пророческое исповедание, пророческие слова и пророческое помазание, оно имеет невероятный смысл, невероятную силу. Поэтому, когда мы начинаем говорить о чем-то, вот заметьте, это может быть даже до смешного доходить, если мы исключим из своего лексикона, из своего общения все какие-то плохие слова, даже говорить не о чем будет. Попробуйте. Ну, вы тогда индивидуум какой-то эксклюзивный. Речь не о том, что вообще плохое, речь о том, что не соответствует Царству Божию. Я могу, кстати, вот лично вам, да, если вы не против, подойдете, я вам скажу о некоторых вещах, которые как раз вот именно в вас сидят. А вы говорите, я об этом не говорю. А я не о ругательных словах говорю, я говорю о негативных словах, о фактах, которые не соответствуют Слову Божьему. Потому что мы не говорим вообще о ругательных словах. Мы говорим вот друг о друге, о фактах. Вот то, что видят наши глаза. Вот это особенно касается лидеров. Если мы не будем верить в людей и высвобождать в их жизнь, пророческие слова, они никогда не изменятся, они никогда не вырастут. Мы всю жизнь будем просто обсуждать факты их жизни. Вот какие они сейчас, как они плохо поступают, и все. И они никогда не изменятся. Это имеет отношение к нашим детям, вот в семьях, к мужьям, женам. То есть мы даже не замечаем, что те факты, которые мы видим и о которых говорят, они являются самой большой проблемой. Они являются вот этим самым большим тормозом, мешающему Господу прийти и в доли секунды изменить любого человека, любую ситуацию, любую проблему. Вот в чем суть. Поэтому Иезекииль здесь должен был сам сказать, что кости оживут, что они живые, что они повелеть им облечься плотью, повелеть, чтобы дух туда вошел. И его глаза увидели этот свершившийся факт. Вот почему, смотрите, этот вопрос Господь очень часто задает нам. Оживут, могут ли эти кости ожить? Мы ему этот вопрос задаем. Господь, изменится ли это или вот это? А он нам его задает. Он тебе задает вопрос относительно твоих детей, твоих домашних, твоих ближних, твоих подопечных, тебе. Если ты в это поверишь, и ты начнешь говорить об этом, это неминуемо сбудется. Поэтому вот этот вопрос, могут ли эти кости ожить? Смотрите, дело-то не в том, насколько сухими могут быть эти кости, насколько неразрешимой может быть твоя ситуация, твоя проблема, насколько плохими могут быть люди, которые тебя окружают. Вот твои домашние, родственники, понимаете, да? Дело вообще не в этом, не в сухости костей. Дело в том, насколько ты говоришь либо слова с неба, либо просто высвобождаешь те факты, которые ты видишь. Вот и все. Поэтому сухость и мертвость того, что видят наши физические глаза, наших финансов, наших отношений, там, жизни наших детей что-то, в наших служениях, это вообще не вопрос, это вообще не проблема. Проблема – наш взгляд на это. Как ты видишь? И проблема вот в этом вопросе. А живут ли кости сии? Аминь. А живут ли кости сии? Давайте сейчас закройте свои глаза и... Вот такой небольшой практикум. Нам уже пора заканчивать. Но мы еще возьмем некоторое время, еще поклоняться сейчас будем. Если кому-то нужно уже срочно идти домой во время поклонения, просто потихоньку можете уйти, конечно. Но я чувствую, что что-то нам еще нужно сделать. Вот сейчас просто закрой свои глаза и первое, что попытайся представить, увидеть, прочувствовать, насколько близок к тебе Бог. Вот где Он здесь, вот в этой комнате. Понятно, что Он окружает тебя, но все-таки где Он, в чем и откуда идет Его движение? Может быть, справа, слева, спереди, сзади. Где вот? Где он? Попытайся увидеть и прочувствовать его присутствие, потому что он на самом деле здесь. Мысленно задай ему этот вопрос. Бог, как сильно ты меня любишь? Задай ему еще вопрос. Бог, насколько я ценен для тебя? Он сейчас говорит, каждый из вас что-то слышит, чувствует, видит, может быть, воображение, может быть, еще каким-то образом. Можешь задать ему вопрос, Бог, что ты лично мне сейчас хочешь сказать? В вашей голове могут рождаться там, стихи из Библии, какие-то строки из песен, какая-то музыка, вообще все, что угодно. Мы уже говорили, что Бог через что угодно может двигаться, говорить, показывать что-то. Если у тебя есть какая-то проблемная ситуация, можешь задать ему вопрос. Господь, что ты мне посоветуешь в этой ситуации? Что мне нужно сделать? Может быть, это сфера дел твоих каких-то. Что мне нужно сделать, чтобы решить этот вопрос? Если ты что-то слышишь, видишь, ощущаешь, обязательно это записывай всегда, фиксируй. Потому что очень часто, я говорю из своего опыта, ты начинаешь записывать просто какую-то фразу или какую-то мысль, которая пришла, и следом за ней приходит как лавина, какой-то, как канал какой-то открывается, приходит большее понимание, больше откровения, приходит больше мыслей, больше советов от Господа. Если у тебя есть проблемы во взаимоотношениях с какими-то людьми, может быть, это домашние или просто друзья, знакомые, спроси Господа, что Он тебе порекомендует прямо сейчас. Что Он тебе скажет сделать вообще, что нужно сделать в этой проблеме. В качестве практики, смотрите, я дам вам домашнее задание и еще некоторое время, как я сказал, мы будем поклоняться, потому что вот в поклонении Бог очень сильно двигается. В качестве домашнего задания чтобы тебе развивать и эту способность слышать Бога и возрастать в Его присутствии, сделай следующее. Вот в течение недели у нас сегодня четверг, ну, с четверга по четверг, дома где-то у себя на видных местах, ну, ты знаешь где, может быть, это зеркало, к которому ты подходишь часто, может быть, это еще что-то, холодильник, к которому мы часто подходим, да? Можешь записать какие-то из вопросов, которые вот сейчас я озвучивал. Ну, например, Иисус, как сильно ты меня любишь? То есть, чтобы ты видел этот вопрос, и всякий раз, когда ты его видишь, ты бы на несколько минут вот пытался услышать голос Бога. Что Он тебе скажет? Иисус, насколько ты меня любишь? Иисус, насколько ты меня ценишь? Иисус, что ты для меня приготовил? Чтобы эти вопросы были перед глазами, чтобы они заставляли тебя натыкаться на эти размышления, натыкаться на тот момент, когда ты слышишь ответ от Бога, а ты его будешь слышать всегда. Ну, может быть, в начале, если ты еще не имеешь опыта, будет что-то трудно, но ты будешь слышать ответ через мысли, через впечатления, воображение, через что угодно. Но самое главное – задавать Богу вопросы. Иисус, как сильно ты меня любишь? Как сильно ты меня ценишь? Что ты мне скажешь? Если... Повторяю, есть какая-то проблемная ситуация, она вот тебя угнетает. Этот вопрос можешь повесить. Иисус, как мне поступить в этой ситуации? Потому что Бог хочет говорить к нам. Он хочет открывать нам свои тайны, давать нам какие-то советы. Он хочет менять наше мышление. Если это какие-то люди, с которыми у тебя взаимоотношения плохие, повторяю, родственники, друзья и что-то, ну, затянувшиеся такие плохие взаимоотношения, также этот вопрос повесь у себя, чтобы всякий раз ты подходишь к зеркалу, и ты видишь этот вопрос. Иисус, что мне сделать для решения этой ситуации, для восстановления этих взаимоотношений? Что мне делать? Что мне сделать? И Он будет тебе давать советы обязательно. То есть Божье присутствие начинается с осознания того факта, что ты всегда в Нем. Ты в любой момент можешь задавать Ему вопросы и получать ответы. В любой момент. Что для этого нужно? Так мало всего лишь. Вот как-то освободиться от житейской суеты, которая вот-вот крутится. Нужно иногда себя из нее выдернуть. Почему и написано, зайди там в тайную комнату, иногда это помещение прям... Но можно и без помещения, если у тебя есть возможность, просто ты умеешь отключаться от вот этой действительности. Ты заходишь в потайную комнату своего сердца. И ты там задаешь Богу вопрос: Бог, насколько ты меня любишь? Ты будешь слышать ответ. Понимаете ли, братья и сестры, что многие из нас своими силами пытаются, долгие годы пытаются решать какие-то проблемы. Религия ничего не изменяет. Мы живы исходящим словом, исходящим из уст Божьих. Что Он тебе скажет? Что Он тебе скажет? Не то, что ты себе придумал, не то, что тебе обстоятельства диктуют, не то, что у тебя в голове. Он задает вопрос: кто тебе это сказал? Не знаю, сам придумал. Так выбрось это. И спрашиваю у него: Господь, а что ты скажешь? Про меня, про ситуацию, про проблему. И ты берешь его слово и начинаешь поступать по этому слову, и видишь чудо. Потому что в его слове живом сокрыта его жизнь и его сила. Сила, которая способна воскресить любую мертвость, как с этими сухими костями. Любую, вообще любую. Перестаньте верить, что это нормально, что ваши родственники не спасены. Перестаньте верить, что это нормально не иметь денег. Перестаньте верить, что это нормально иметь, ну, такие вот ни шатки, ни валки взаимоотношения в семьях. Ну, вроде не грызем же друг друга, уже хорошо. Перестаньте верить, что это нормально быть слабыми, хилыми, бездарными. Слышите? Потому что все это ложь. Перестаньте верить, что это нормально. Вот плестись в хвосте. Перестаньте, просто перестаньте в это верить. И услышьте, что Он говорит вам. Что Он говорит вам. Я научился очень легко избавляться. Вот от всех, как я рассказывал. Таня мне задает: кто тебе это сказал? Никто, сам сказал. Но я иду в потайную комнату, избавляясь от этого сам сказал. Потому что я понимаю, что это, ну, это и есть вот дьявол, который пришел, как-то он мне там навязал это все. А я принял эту мысль. И теперь ношусь с ней, как дурень со ступой. Но кто тебе это сказал? Что есть в твоей руке? Что у тебя есть? Ты с тем, что у тебя есть, ты можешь горы свернуть. Перестаньте верить всему тому, что навязано и навязывается этим миром. Потому что единственной истиной является то, что Бог говорит вам и про вас, и через вас. Это единственная истина. Давайте мы встанем и закончим поклонением. Пусть вот все то, о чем мы говорили... Знаете, сейчас во время поклонения, кстати, то, что Бог вам говорил, Он продолжит говорить. Вот ответы на эти вопросы. Кто вы? Как сильно Он любит вас? Что вам сделать в той или иной ситуации? Как вам решить ту или иную проблему? Как вам наладить взаимоотношения с теми или иными людьми? Однажды, когда я покаялся, и я хотел изменить своих родителей, покаять, у меня ничего не получалось через мои плотские действия. Я пришел к Богу, я задал вопрос: Бог, что мне сделать, чтобы мой папа изменился? Папа это был все, вот это поле сухих костей. И что удивительно, Бог мне сказал, но сказал совсем не то, что я ожидал. Я-то ожидал, что Он про папу что-то скажет, а Он сказал про меня. И Он мне сказал: просто люби его. Просто люби. А я-то его спасать хотел. Понимаете? А Бог сказал: просто люби. И я к своему ужасу обнаружил свою неспособность его любить. К своему ужасу я обнаружил, что я могу прятать алкоголь, выливать в унитаз. Я могу что-то там еще делать. Но любить я не способен. И мне пришлось у Бога другое просить уже. Не изменение папы, а изменение собственного сердца. И когда изменилось мое сердце, изменился мой папа.